говорит Радио Свобода. Почему именно сейчас Россия предъявила Украине жесткое требование погасить задолженность за газ и как отреагировал на него официальный Киев? Считает ли кто-то в Грузии возможным отказаться от борьбы за возвращение Абхазии и Южной Осетии ради превращения остальной территории страны в процветающее государство? Что стало основанием для преобразования партии «Зеленых» в общественное движение? Кто и для чего собирается создавать в России православные дружины? Как стало возможным обнародование полного списка членов ультраправой британской национальной партии и к чему это привело? Здравствуйте. На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу 21 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, украинский президент Виктор Ющенко возложил сегодня ответственность за неуплату России газового долга на правительство во главе с Юлией Тимошенко и потребовал от нее решить этот вопрос за 5 дней. Эксперты, по крайней мере большинство из них, связывают газовые претензии Москвы к Киеву с последними заявлениями украинского лидера по поводу темы Голодомора и о необходимости скорейшего вступления Украины в НАТО. Рассказывает киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Российский президент Дмитрий Медведев накануне призвал руководство «Газпрома» взыскать долг за газ с Украины в добровольном или в принудительном порядке. Впрочем, как отмечает директор энергетических программ Киевского центра «Номос» Михаил Гончар, речь не может идти о государственном долге Украины.
У «Газпрома» и «Нафтогаза» нет прямых отношений. Поэтому я думаю, что это повторение истории годичной давности, когда долги «Росукрэнерго» перед «Газпромом» представляются в качестве долгов украинской стороны и государственной компании.
По данным «Газпрома», долг составляет 2 миллиарда 400 миллионов долларов. В то же время в «Нафтогазе Украины» утверждают, что должны посреднику компании «Росукрэнерго» сумму в 2 раза меньше. Примечательно, что еще на прошлой неделе премьер-министры Украины и России Юлия Тимошенко и Владимир Путин обсуждали газовую тему в рамках встречи глав правительств СНГ в Кишиневе. Однако в ходе этих переговоров об украинском долге не было сказано ни слова. На заседании Совета национальной безопасности и обороны в пятницу президент Виктор Ющенко обвинил правительство Юлии Тимошенко в том, что оно вовремя не рассчиталось с Россией за поставленный газ и заявил, что такая практика ведет к колонизации Украины. Обращаясь непосредственно к премьер-министру, Ющенко заявил:
«Декілька днів назад видали заяву про те, що з газом решено все».
Несколько дней назад вы сказали, что с газом решено все. Так вот, продемонстрируйте на протяжении 5 дней, что газ «Газовая проблема решена. Нет такого размера долга внутри страны. Ищите, где эти деньги. Это ваш персональный вопрос».
Это ваше персональное питание.
Не так давно Тимошенко заявляла, что в будущем году, с учетом падения цен на нефть на мировом рынке, не следует ожидать существенного роста стоимости российского газа для Украины. Однако теперь у «Газпрома» есть веские основания для того, чтобы поднять цену газа до уровня европейских стран. В «Газпроме» уже заявили, что стоимость голубого топлива для Украины может возрасти более чем вдвое, превысив $400 за 1000 кубометров. Для украинской экономики, которая сейчас переживает кризис, такой ценовой удар может привести к катастрофическим последствиям. По мнению Михаила Гончара, жесткие заявления российских руководителей относительно долга и стоимости газа продиктованы политическими мотивами.
Вероятно, можно выделить 2 вопроса, которые в последнее время были в эпицентре такого политического внимания. Это то, что связано с приближением декабря месяца и, соответственно, решений встречи НАТО по поводу представления Украине Membership Action Plan, ПДЧ. И второе – это те разногласия, которые возникли по поводу приближающейся годовщины Голодомора в Украине, где, как известно, российская сторона не будет принимать участие и считает антироссийскими мероприятиями. Поэтому я думаю, что это, наверное, своеобразная форма мести по асимметричному принципу.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Еще одну точку зрения на причины очередного российско-украинского газового спора в интервью «Радио Свобода» высказал президент Киевского центра рыночной реформы Владимир Лановой. Господин Лановой отметил прежде всего, что даже если сейчас речь идет о частной задолженности, то это задолженность государственного значения.
Это корпоративные отношения между большими, самыми, может быть, большими компаниями Украины и России. Но потребителями услуг этих больших корпораций является вся Украина, все население, все общество. Поэтому, конечно, государство отвечает за деятельность такой корпорации и постарается помочь ей в данной ситуации. Я думаю, что то, что Россия заявила такую цену, это является реакцией на то, что западное сообщество решила очень помочь Украине в сложной вот этой ситуации, связанной с внешней торговлей Украины.
А в чем заключается эта помощь?
Украина получила огромный кредит, или получит огромный кредит Международного валютного фонда, который ее как бы обеспечит от любых претензий внешних кредиторов, которые, конечно же, есть. У нас большие долги и в корпоративном секторе, и в государственном секторе. И мы еще будем иметь долги, потому что сейчас у нас имеется дефицит торговли внешней. Поэтому нам нужны сейчас ресурсы для выравнивания платежного баланса, и Украина могла обратиться к России за помощью, как некоторые другие страны. Но Украина обратилась на Запад. И, по-видимому, России это не понравилось. И поэтому такая бурная реакция, связанная с повышением цен на газ, она мало логична, мало оправдана с точки зрения экономических реалий.
И почему же в России это вызвало такое раздражение?
Раздражение в России, потому что России хочется, чтобы процессы, протекающие в Украине, шли по определенным сценариям, которые, в общем-то, подкрепляют ту стратегию, которая имеется в России. В Украине идут другие сценарии, другие внешнеполитические движения Украина осуществляет, иные внутренние процессы происходят. Не все так, как хочется в России. Ну, в данном случае Россия понимает, что украинская промышленность, в частности, металлургия, химические предприятия, машиностроительные предприятия, работающие в основном на экспорт, остановились, имеют очень плохую конъюнктуру на свою продукцию, и цены упали до уровня, который не обеспечивает прибыльную работу, предприятия остановились. И в этих условиях поднять цены на газ, это значит для этого сектора повысить затраты. То есть в Украине резко возрастут затраты в промышленности. И еще менее конкурентоспособной станет продукция промышленности Украины при сегодняшних международных ценах. Это значит, под угрозой ставится вся наша внутренняя политика, собственно, и наше лицо, скажем, в перспективе Евро-2012, которое может быть очень неприглядным.
Многие наблюдатели, ну, прежде всего, политические наблюдатели, говорят о том, что заявление Дмитрия Медведева с требованием взыскать с Украины вот эти долги за газ связано с довольно резким обменом между президентами России и Украины по поводу оценки событий 30-х годов прошлого века. Речь идет о Голодоморе.
Это, скорее всего, одна из страничек, один из фрагментов определенного политического противостояния, которое сегодня присутствует между эстеблишментом, президентом Украины и президентом России. Но, в принципе, глубина такого противостояния идет еще дальше. Это разные концептуальные взгляды на устройство общества. Демократическое, прозападно-либеральное устройство, к которому стремится Украина, и несколько иное, более авторитарное, более иерархическое устройство, которое выстраивается в России. Вопрос для общества и в Украине, и в России, для людей, состоит в том, какая модель, какая ориентация правильнее.
Это было мнение президента Киевского центра рыночной реформы Владимира Лунового. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 21 ноября. По случаю открытия в Южной Германии Генерального консульства Грузии в Мюнхене с однодневным визитом находился президент этой страны Михаил Саакашвили. Первоначально открытие консульства было намечено на 19 августа, однако было отложено в связи с боевыми действиями в Грузии. На торжественной церемонии, которая состоялась в Мюнхене, побывал наш корреспондент Александр Манхайм.
На торжественной церемонии открытия Генерального консульства Грузии, выступая на родном языке, Михаил Саакашвили подчеркнул, что Грузия намерена развивать многосторонние отношения с Германией, особенно с землей Бавария. Что касается конфликта между Россией и Грузией, немцы, хотя и поддерживают общую политику ЕС и Соединенных Штатов, тем не менее стараются занять умеренную позицию. В связи с этим я задал Михаилу Саакашвили следующий вопрос. Господин президент, считаете ли вы Германию своим надежным партнером и тем, кто поддерживает политику Грузии? Я имею в виду следующую проблему. Так сказать, political correctness. Немцы не говорят, но думают. Немцы были долгое время травмированы разделением страны на западную и восточную Германию. Немцы, конечно, знают, что существует южная и северная Осетия.
Нет, извините, но...
За чью целостность выступать? Как вы убедите, каков ваш аргумент?
Я не знаю, что такое представляет себя целостные соседи, потому что эти люди, южные осетины, они всегда были частью Грузии не последние 100 лет, а последние 2000 лет. Минимум столетиями они были интегрированы в Грузию, они составляют часть нашего общества. И по такому же примеру можно говорить, что есть Альто-Адидже, северный и южный Тироль. Нет никакого единства Тироля. Есть итальянские, есть тирольцы, которые живут в Италии, есть тирольцы, которые живут в Австрии. И поэтому я бы считал, что любая попытка сравнить Осетию с Германией просто смехотворна. Но разделенная Грузия – это действительно сравнение. Потому что 500 тысяч грузин, которые являются беженцами, 500 тысяч разрушенных судеб, я думаю, что в стране с 5-миллионным населением, я думаю, что это очень серьезно. Не допуская людей в свои дома по этническому или политическому признаку, это как раз есть то, что разделило Германию, как раз есть то, что разделило Европу во время Холодной войны. И поэтому я думаю, что немцы прекрасно понимают, о чем говорим.
На пресс-конференции, которая состоялась после торжественного открытия Генерального консульства Грузии в Мюнхене, Михаилу Саакашвили пришлось ответить еще на несколько вопросов. В частности, не сожалеет ли он о том, что дал приказ вторгнуться в Южную Осетию и этим самым развязал войну? Что вы имеете в виду, говоря о вторжении в Южную Осетию? Тут речь идет о дезинформации. Как можно вторгнуться на территорию, которую вы контролируете? На другие вопросы подобного рода президент тоже отвечал, что у Грузии не было другого выхода, как защищаться, чтобы сохранить свою территориальную целостность. Одновременно он выразил опасение, что если мировое сообщество не отреагирует соответственно на происходящее, это может стать чреватым для всего Кавказского региона в будущем. Александр Манаем, Радио Свобода, Мюнхен.
Итак, президент Грузии Михаил Саакашвили еще раз подчеркнул в Мюнхене, что территория, которую занимает Южная Осетия, была интегрирована в состав Грузии уже много веков назад. По очевидным причинам такая точка зрения многими в России, прежде всего в Кремле, считается в корне неправильной, а ведется ли полемика на эту тему в самой Грузии? Мой собеседник, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Манана Кузма.
Саакашвили много критикуют в Грузии, многие политические деятели и представители общества, но что касается территориальной целостности Грузии, вопросы, связанные с историей Южной Осетии и Абхазии, не оспариваются. Во всяком случае, мне неизвестно. В общем, в Грузии поставить вопрос даже так, что существует исторически Северная Осетия и Южная Осетия, это принимается несерьезным делом, потому что у нас основывается на тот факт, что в Грузии во время Первой Республики в 21-м году, 21 февраля, была принята Конституция. Она, кстати, продержалась только 4 дня, так как 25 февраля 21 года уже зашла Красная Армия из России. В этой Конституции не учитывалось создание автономии в регионе, где компактно проживали осетинцы. И надо знать, что в Грузии есть и другие регионы, где проживает много осетинцев. Было время, когда в Грузии проживало 150-160 тысяч осетинцев. Сейчас их стало гораздо меньше, но есть несколько десятков тысяч. Они проживают в регионе Бакуриани, в Кахете. Я, например, мои предки из Казбекского района. Там есть селение, где осетинцы проживают. И, основываясь на эту конституцию, в Грузии считают, что никакой Южной Осетии не бывало, и она была создана как Юго-Осетинская автономная область в 22-м году, уже, значит, после того, как большевики зашли в Грузию. Поэтому после того, как Грузия вернула самостоятельность в 91-м году, как вы знаете, значит, этот статус был упразднен. И в этом отношении, в отношении грузинов к этому вопросу, настолько мне известно, ничего не изменилось.
Ну, вы упомянули о том, что территориальная целостность не обсуждается в Грузии практически, и все-таки я бы хотел задать такой вопрос. Высказывает ли кто-то из политиков мнение, согласно которому вот де-факто Абхазия и Южная Осетия уже давно потеряны для Грузии, и следует отказаться, опять же, может быть, даже де-факто, а не де-юре, от попыток вернуть их и не рисковать военным конфликтам новым, не рисковать жизнями, а вкладывать средства в решение проблем тех, кто стал беженцами в результате абхазского и южно-осетинского конфликтов?
Вы знаете, недавно был опрос общественного мнения в Грузии, и большинство респондентов ответило, что главная проблема Грузии – это все-таки территориальная целостность. Мне неизвестен ни один политический деятель, который бы рисковал и сказал бы, что давайте забудем и сделаем что-то другое. Пусть оставшаяся часть нашей любимой Грузии процветает и станет, я не знаю, Швейцарией. Но забудем об этом. Саакашвили часто хочет сделать Грузию такой страной, как Швейцария или Бавария или там Тироль, но не без Южной Осетии и Абхазии. Но настолько мне известно, в кругах бизнесменов есть такая мысль, что надо пока что хотя бы забыть об этих территориях и заниматься делом в этой оставшейся части Грузии.
Грузинское руководство все-таки продолжает говорить о том, что Грузия хочет вступить в НАТО, при этом условием вступления в НАТО является решенность территориальных конфликтов внутри страны. А почему же тогда вот так происходит, как вы только что сказали?
Я думаю, что они все-таки надеются, что будет какое-то исключение, будет какое-то особое решение, принято, учитывая особую ситуацию в Грузии. Я не знаю, если учесть то, что написано по статусу НАТО, конечно, для Грузии невозможно туда зайти, но все-таки, может, они надеются на особое членство.
Обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Манана Кузма.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько реалистична социальная программа, выдвинутая 10-м съездом партии власти? Об этом говорим с заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Пятница, 21 ноября. Российская политическая хроника. Экологическая партия «Зеленые» преобразована в общероссийское общественное движение под названием «Российское экологическое движение «Зеленые». А бывшим членам партии рекомендовано вступать в политическую партию «Справедливая Россия. Родина. Пенсионеры. Жизнь». Такое решение принял сегодня внеочередной съезд политической партии «Зеленые». На съезде работал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Карен Игамин.
Российской экологической партии «Зеленые» больше нет. Вместо нее образовано общероссийское общественное движение «Российское экологическое движение «Зеленые». Лидер теперь уже бывшей партии Анатолий Панфилов убеждал с трибуны.
Нам представлялось, что в связи с развитием партстроительства в России, что нам удастся через институт партии все-таки более эффективно участвовать в общественной жизни страны. Но, на наш взгляд, этого не получилось. Это 7-процентный барьер, это необходимость сбора подписей. Поэтому продвижение наших кандидатов в депутаты, он исключен, как вы понимаете, так же, как нас сняли с выборов и на федеральных выборах. И с учетом того, что даже денежные взносы сейчас тоже отменены, мы воспользовались в Иркутске возможностью все-таки внести взносы, наши представители бизнеса помогли зарегистрироваться, то у нас исключаются любые возможности регистрировать нашу партию на последующих выборах. Выборы – это большие финансовые ресурсы, и даже одна из самых богатых партий «Союз правых сил», которая неделю назад ликвидировалась, одной из причин, основной, было названо отсутствие финансовых средств. И те представители бизнеса, которые нам помогали, ко многим потом со стороны власти были серьезные претензии, надуманные, как во Владимирской области, в частности, лишили лицензию нашего одного бизнесмена, который занимался, помогал нам. Такая же ситуация, да почти по всем городам произошла. И, в общем-то, это не я говорю, а Гозман, руководитель СПС, сказал, что в этих условиях финансирование партии невозможно. И мы сейчас с партией, как с чемоданом без ручки, вроде бы жалко бросить, но нести дальше уже тяжело. Мы должны перейти в другую форму существования, в данном случае это движение, наиболее родственная нам партия, практически она единственная, та, которая защищает социальные интересы граждан, идеология с нами тоже совпадает, это «Справедливая Россия», и нам поступило предложение от Миронова Сергея Михайловича на региональном уровне, на федеральном, реализовывать через «Справедливую Россию». То есть фактически уже в этих выборах, в ближайших мартовских выборах, мы могли выставить наших кандидатов и на муниципальном уровне, и в тех субъектах федерации, где есть выбор. Один из пунктов нашего постановления, кроме реорганизации партии, есть пункт призвать членов и сторонников политической партии вступить в члены политической партии «Справедливая Россия. Родина пенсионеры».
К микрофону рвется делегат съезда от Башкирии.
Тимур, иди сюда, да.
Тимур Мухаметьянов, Башкортостан. Это ошибка не только внутрипартийная, но и для всей внутренней политики России. Основным принципом демократичности, который и является наличие зеленой природоохранной партии в многопартийном политическом поле. Россия станет менее демократичной, если партия зеленая прекратит свое существование. И в этой связи, я полагаю, оправданно просить делегатов не принимать необдуманных решений.
Ласухин Владимир Александрович, Волгоградское региональное отделение. Поддержку коллеги из Башкирии и также выступить против распуска партии. Понятно, что было указание, понятно, что не просто все это так происходит. И сам я понимаю, поскольку являюсь чиновником, что надо старших слушать, но нам есть что терять, за нами люди стоят.
Тем не менее, за преобразование партии в движение высказалось 124 делегата. Против 11, воздержалось двое.
Да, Калмыков Евгений Анатольевич, зампредседателя Иркутского регионального отделения партии «Зеленые». Да, возражал против. Все общественные организации, которые имеют то или иное экологическое направление на территории Иркутской области, в предвыборный срок представители их встречались между собой, обменялись мнениями. И вот то, что сейчас произошло, было озвучено. И поскольку я сам выдвигался и как одномандатник, мне задали очень конкретные вопросы, как я буду себя вести в том случае, если все это произойдет. Я собрал весь список в Иркутске, я возглавлял список в Иркутске на выборах, и приняли решение, опубликовали его в прессе во всей Иркутской и в Комсомольской правде о том, что в случае принятия такого решения весь список выходит из партии, не поддерживает зеленое движение, и на территории Иркутской области будет создаваться независимая экологическая общественная организация, потому что все остальное, это даже не пародия.
А сил-то хватит у вас так, в одиночку?
Почему в одиночку? Забайкальцы, он рядом идеологически. Вот. Но мы сибиряки, ребята крепкие. И потом все должны помнить, что в Сибири мы, видите, все полукровки и дети каторжан. Нас очень просто так вот перестроить все направо или все налево. Вряд ли удастся.
Внеочередной съезд партии «Зеленые» преобразовал Российскую экологическую партию «Зеленые» в Общероссийское общественное движение «Российское экологическое движение «Зеленые». А бывшим членам партии рекомендовал вступать в политическую партию «Справедливая Россия». Несогласные с этим решением образуют самостоятельное экологическое движение. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 21 ноября. До конца этого часа разговор на следующие темы. Кто и для чего собирается создавать в российских городах православные дружины? Как стало возможным обнародование полного списка членов ультраправой британской национальной партии и к чему это привело? Нашу программу мы продолжим после краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня приняла в третьем окончательном чтении поправки Конституции, внесенные президентом Дмитрием Медведевым. Суд в Чите отменил как незаконные два взыскания, наложенные ранее на Михаила Ходорковского. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку обстоятельств смерти врача Владимира Пилипенко, осужденного по делу Сони Кулевец. Пилипенко умер в следственном изоляторе в ночь на четверг. По словам медиков, он вскрыл себе вены. Адвокат Пилипенко не верит в версию самоубийства. Судебный процесс по делу об убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» вновь будет открытым. Такое решение принял в пятницу судья. Процесс проходит в Верховном суде Дагестана. В конце октября он был объявлен закрытым для обеспечения безопасности свидетелей обвинения. В России сегодня более 440 тысяч ВИЧ-инфицированных. С начала года эта цифра возросла на 33 тысячи, сообщает Роспотребнадзор. Большинство зараженных, свыше 80%, молодые люди. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от премьера Юлии Тимошенко в течение 5 дней выплатить долги за российский газ. Ющенко заявил, что все украинские потребители полностью оплатили поставки газа и призвал правительство найти эти деньги. На юге Афганистана в результате теракта погибли 3 мирных жителей, ранены 4 афганских солдата. Смертник взорвал заминированную машину у входа на военную базу в провинции Забуль. В Багдаде тысячи сторонников радикального шиитского лидера Мактада ас-Садра проводят демонстрацию протеста против продления на 3 года пребывания американских войск в Ираке. Япония и Россия проведут серьезные переговоры по спорным территориям. Премьер-министр Японии заявил, что для обеих стран жизненно важно урегулировать спор по 4 Курильским островам и подписать мирный договор.
В Москве 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 21 ноября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Итак, с 1 декабря этого года российские города, возможно, начнут патрулировать так называемые православные дружины. В Русской православной церкви, которая выступила с этой инициативой, говорят, что создание дружин, особенно в условиях нынешнего экономического и финансового кризиса, вполне актуально. Правозащитники, в свою очередь, отмечают, что инициатива РПЦ может привести к столкновениям на почве межрелигиозной вражды. Также непонятно пока, как православные дружины будут сотрудничать с милиционерами. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
С идеей формирования православных дружин выступил председатель отдела внешних церковных связей протоиерей Всеволод Чаплин. Планируется, что права у дружинников от церкви будут такими же, как у уже существующих народных дружинников. Как минимум, дружинник имеет право потребовать соблюдения общественного порядка. Может он работать в оцеплении на массовых мероприятиях, не помогать милиции изымать орудия совершения правонарушения. В Министерстве внутренних дел инициативу Русской православной церкви обещали рассмотреть. Ранее, во время проведения русского марша 4 ноября на набережной Тараса Шевченко, о создании подобных дружин говорили участники акции. Однако их предложения были несколько иными, говорит представитель движения «Русский образ» Дмитрий Тараторин.
Мы говорили о том, что сами граждане создают отряды из людей, имеющих лицензию на травматическое оружие, то есть заведомо таким образом законопослушных и психически нормальных, потому что другим подобную лицензию не выдают. И, соответственно, вооруженные там травматиками, грубо говоря, выходят патрулировать свои районы в темное время суток. То есть тогда, когда милиции там как раз нет. Эти люди, естественно, должны каким-то образом регистрироваться в милиции, так сказать, и нести ответственность за свои действия в вечернее время. Но смысл был несколько иным. Не то, что вместе с милицией ходить по светлым проспектам, чем занимается милиция, а охранять свои районы.
У меня сразу возникает вопрос. Если у меня есть лицензия на травмоопасное оружие, но я вот, например, атеист, то что?
Да. Это, в общем, тоже странный очень подход. Причем в их инициативе ничего о травматах не говорится. То есть это, ну, пока вот, может быть, будет в дальнейшем каким-то образом детализировано. Но я просто сразу говорю, какие ассоциации напрашиваются. Что вот как люди ходили просто там за отгулы там или еще что-то. Ну, то есть, в общем, была некая профанация. Сейчас существует реальная опасность, которая нарастает вот с нарастанием кризиса. Прежде всего это связано, ну, и с нашими согражданами, деклассированные там, положим. Но в значительно большей степени связано с колоссальным количеством мигрантов трудовых, так называемых гастарбайтеров, которые лишатся работы просто на тех же стройках, грубо говоря.
Есть ли какие-то данные, где и сколько можно было бы создать подобных дружин сегодня?
Данных этих просто не может быть на сегодняшний день. Прежде всего, это должно быть инициативой снизу. То есть никто же не заставит людей самим себя охранять. Люди должны осознать, что спасение утопающих в сегодняшней ситуации – дело рук самих утопающих. А дело государства – не мешать. Дело государства, естественно, контролировать эту инициативу и не ставить палки в колеса и не выхолачивать ее. В общем, достаточно странно переводить это в плоскость вот конфессионально, когда речь идет просто о жизни и здоровье людей.
Правозащитники уже не первый раз заявляют, что создание православных дружин может спровоцировать столкновения. Большинство приезжих на заработки так называемых гастарбайтеров не являются православными. Сегодня все, говоря о финансовом кризисе, напоминают, что нелегалы тысячами остаются без работы, говорит руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Я считаю, что это очень опасная вещь. Первое, что я хочу отметить. Во-первых, это опасность надуманная и преувеличенная. Процент преступлений среди гастарбайтеров ниже, чем в среднем по Москве. Гастарбайтеры запуганы, живут в очень стесненных условиях. Второе – Если это направлено против гастарбайтеров, то, конечно, это столкновение религий в том числе. То есть православные дружины, а гастарбайтеры чаще мусульмане. Третье, уже были попытки создавать такого рода дружины наведения порядка казаками, которые, кстати, тоже в основном православные. И это привело к прямому столкновению с милицией, потому что они по-своему наводили порядок, люди шли жаловаться в милицию, и милиция была вынуждена исполнять свой долг и этих самых миролюбивых казаков доказывать. Если мы хотим, чтобы на наших улицах было как можно больше мира и порядка, ни в коем случае нельзя допускать этих миролюбивых православных дружин.
Зачем Русская Православная Церковь решила выйти на улицы городов и помогать милиции в борьбе с преступностью? К чему может привести такая инициатива? На эти вопросы отвечает историк религии, доцент Центра сравнительного изучения религии Российского государственного гуманитарного университета Борис Фаликов.
Такое вмешательство в охрану правопорядка со стороны РПЦ является непродуманным. Дело в том, что церковь, она, собственно, имеет иные функции в обществе. Это совершенно не значит, что церковь должна отделяться стеной от общества. Нет, отнюдь. Достаточно конституционного принципа отделения церкви от государства. А в жизни общества церковь может участвовать, почему бы и нет. Но дело в том, что это участие представляется мне, ну, довольно специальным. И ни в коей мере она не должна уподобляться иным общественным институтам и не брать на себя их функцию. Охрана правопорядка, ясно, кому она принадлежит, правоохранительным органам. И, собственно, они должны это делать. Мне кажется, что если церковь хочет, чтобы у нас было на улицах меньше агрессии и меньше всякого рода довольно страшных вещей, о которых все мы знаем, проповеди своих священники должны говорить о том, что ненасилие является, так сказать, положительной ценностью, отсутствие агрессивности, положительная ценность и прочее, прочее. То есть, как бы давать такую христианскую картинку этой ситуации. Но зачем вмешиваться напрямую, это, честно говоря, мне совершенно непонятно.
А к чему это все может привести, вот это вмешательство напрямую, как вы сказали?
А вы знаете, мне кажется, особенно это ни к чему и не приведет. Дело в том, что поскольку функция такого рода дружин, она как бы совершенно непонятна, ну, в христианском плане, то в лучшем случае эти дружины, ну, просто превратятся в такого рода, знаете, общественные дружины, вот которые были в советские времена. Ну, будут выходить какие-то люди с повязками, только повязки будут не красные, а там, скажем, с крестом, с православным, да? Ну, будут выходить и сражаться с хулиганами. Вот, это в лучшем случае. А в худшем случае это просто может плохо сказаться на имидже церкви самой. Потому что если она будет выполнять такие несвойственные ей функции на улице, то что, собственно говоря, о ней подумают люди? Подумают, как мне кажется, плохо.
Любопытно, что инициативу Русской Православной Церкви поддержали сразу две кардинально непохожие друг на друга организации. За создание православных дружин разом высказалось молодежное прокремлевское движение «Наши» и ультраправое движение против нелегальной иммиграции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжасат 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 21 ноября. В Великобритании продолжается скандал, который вспыхнул после того, как в интернете появился список членов ультраправой британской национальной партии с адресами, телефонами, а иногда и с местом работы. Названы имена более 10 тысяч членов организации, ратующей за так называемую «Белую Британию». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Руководство этой партии подтвердило подлинность списка. Этот конфиденциальный документ, содержащий личные сведения граждан, был создан около года назад. Известно, однако, что среди указанных имен есть и те, кто не является членом Британской национальной партии, но когда-либо посылал запрос в Главное бюро, а также репортеры, вступившие в партию для журналистского расследования, и активисты антифашистских организаций, вступившие с целью сбора информации о происходящем на закрытых собраниях ультраправых. Руководство партии сообщило, что лица, чьи личные личные сведения были опубликованы в этом списке, получили сотни телефонных звонков с оскорблениями и угрозами спустя несколько часов после этой публикации. БНП известны своим, так сказать, творческим отношением к цифрам. Например, в их агитационном материале речь может идти о 16 тысячах беженцев, заселивших приют для британских бездомных. Но на поверку оказывается, что муниципалитет поселил в этом приюте всего одну семью. Однако, даже если один нежелательный телефонный звонок был сделан в результате публикации адресов и телефонов без согласия владельцев, то это, безусловно, не является законным. Некоторые люди в списке имеют все основания бояться за сохранность своего рабочего места. Одно из имен в списке принадлежит человеку, работавшему с недавнего времени водителем в полиции. Когда стало известно о его связи с партией националистов, представитель полиции графства Мерсисайд заявил со всей ясностью, что членство в БНП абсолютно несовместимо с обязанностями и ценностями полицейской службы. По словам представителя полиции графства, расследование всех аспектов этого случая начинается немедленно. Скотланд-Ярд и прочие отделения британской полиции подтвердили, что тоже занимаются изучением списка. Официально только полиции и тюремным служащим запрещено состоять в членах БНП. День спустя после первого появления списка в сети мне удалось найти его, переехавшего уже не первый раз, в очередном блоге. Через пару часов блог был уничтожен, но те же сведения тут же нашлись в другом месте. Этот список впервые приоткрыл завесу над тем, кто же те, кто поддерживает партию ультраправых в Британии. Над сведениями поработали специалисты по статистике, и они обнаружили достаточно знакомую картину. 80% членов партии, чей лидер отрицает Холокост и верит в существование мирового еврейского заговора, – мужчины. Большинство членов списка живут в небогатых, но и не самых бедных, рабочих районов небольших городов и принадлежат к нижней прослойке среднего класса. Среди рядовых националистов практически нет тех, кого статистики называют городской интеллигенцией – молодых, образованных, независимых людей с окололиберальными взглядами. Бен Пейдж из компании, занимающейся исследованиями и статистикой, сказал: «Если вы проводите политические кампании в вашем районе, то вас, конечно же, заинтересует, где действует оппозиция или БНП. Что нам известно из изучения сторонников этой партии, это то, что они, как правило, довольно активны политически. В отличие, например, от граждан, голосующих за лейбористов, которых сложно приобщить к политической активности или даже к участию в опросе. Тогда как в случае людей из этого списка выше вероятность того, что они будут распространять листовки, агитировать или ходить по домам в канун выборов. Однажды листовка этой партии оказалась и среди моей почты. Партия BNP прошла через, так сказать, ребрендинг. Раньше она называлась National Front, Национальный фронт, и была связана с погромами, уличными побоищами и прочими антиобщественными методами выражения своих убеждений. Визуальное оформление листовки оказалось практически неизменным со времен Национального фронта. Фотографии голубоглазых белокурых детей, английские флаги и надписи «Опасность» поверх фотографий чернокожих британцев или мечетей. Такие настроения попадаются изредка и в дискуссиях русскоязычных жителей Британии. Каждый раз, когда журналистам со скрытой камерой удается попасть на закрытое собрание БНП, зрители видят, как за расистскими и антисемитскими шутками следуют нацистские салюты. Поэтому членство в этой партии — это не то, о чем сообщают своим соседям или клиентам. Глава BNP Ник Гриффин на одном из собраний открыто говорил о том, каким образом его партия намерена войти в большую политику. Есть разница между понятиями «предавать свои идеи» и «продавать их». Британская национальная партия никогда не предаст своих идей, но мы решительно намерены продавать их. Это значит, собственно, использование хорошо продающихся слов. Например, «свобода», «безопасность», «самосознание», «демократия». Никто не станет критиковать вас, никто не станет атаковать эти идеи. Они продаваемы. Комментаторы в английских газетах не обнаруживают особенно сильных чувств по поводу публикации списка. Кто-то выражает облегчение, видя, насколько заурядны члены этой таинственной партии. В одном расследовании, проведенном BBC, обнаружилось, что многие из занимающих ведущие посты вокруг лидера британских националистов были судимы, часто за насильственные преступления. Одного из ближайших соратников Гриффина судили за изготовление взрывных устройств. По словам Гриффина, тот в юности игрался с самодельными салютами, но по фактам, полученным корреспондентом в полиции, ему было 25 лет, он был взят с поличным при работе с начиненной гвоздями бомбой, и дома у него были обнаружены еще несколько полусобранных взрывных устройств. Утечка списка, как стало видно, эффективный способ попасть в новости. Однако новостной заголовок с названием этой партии сильно отстает по числу обращений от истории об уходе плохого, но популярного танцора из реалити-шоу. Для «Радио Свободы» из Лондона Елена Воронцова.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 21 ноября, продолжит обзор публикаций в российской прессе, точнее, сегодня обзор одной публикации. Речь идет о статье в газете «Коммерсант», посвященной ходу расследования аварии на атомной подводной лодке «Нерпа», в результате которой погибли 20 человек и десятки пострадали. Было объявлено об аресте одного подозреваемого, матроса. Он, как считает следствие, включил систему пожаротушения на подводной лодке, и эта система выпустила ядовитый газ «Фреон», убивший людей. У микрофона мой коллега Михаил Шевелев.
По сведениям «Коммерсанта», матрос Дмитрий Гробов, который обвиняется в том, что он несанкционированно включил систему пожаротушения на борту лодки, в результате чего погибли 20 человек, отправлен на психиатрическую экспертизу. Это стандартная процедура для происшествий, которые повлекли за собой такие тяжкие последствия. Но самое сенсационное, по сведениям «Коммерсанта», это мнение Сергея Стольникова, члена сдаточной комиссии, инженера-механика Амурского судостроительного завода, где был построен атомоход. Сергей Стольников полагает, что главная причина – это низкая степень готовности некоторых систем на борту атомной подводной лодки. Он утверждает, что система молибден – это пульт общекорабельных систем. Сырая, на Нерпе опробовался ее индийский вариант. И одна из главных причин состоит в том, что разработчик системы умер летом, и на протяжении 3 месяцев эта система стояла без надзора. Несмотря на это, как утверждает «Коммерсант», источник в Тихоокеанском флоте считает, что ходовые испытания подводной лодки будут завершены не позднее марта следующего года. Ход расследования и газетные сообщения по этому поводу мы попросили прокомментировать военного журналиста Александра Гольца.
Если меня спросят, может ли матрос включить систему пожаротушения, я скажу, может. И любой, кто имел отношение к нашим вооруженным силам, хорошо знает, у нас пьют везде, на подводной лодке, на вертолете и так далее, и так далее. Может. Если вы спросите меня, может ли Следственный комитет придумать любому человеку любую вину, я тоже скажу, что может и легко. И, наконец, может ли в случае того, что главный конструктор умер, некая система оказаться без надзора вовсе, тоже может. Вот это уникальная российская ситуация, когда нельзя верить никому. Главная проблема – это то, что мы не верим ни в какой институт. Если брать аналогии с Западом, то, в общем, американцы верят прокурорам. Мы хорошо понимаем, что Российский следственный комитет делает ровно то, что скажет ему начальство в какой-то конкретной ситуации.
То есть военная составляющая Следственного комитета вызывает такое же недоверие, как и гражданское?
Да, разумеется, конечно. Посмотрите, ровно в тот день, когда был обвинен этот матрос Гробов, тут же весь экипаж стал стеной, говоря о том, что это все абсолютная выдумка. Опять-таки, мы не знаем конкретной ситуации, но проблема в том, что многократно эти конкретные люди убеждались в том, что закон что дышло.
А есть какое-то понимание того, как должна быть реформирована система военного следствия для того, чтобы она вызывала доверие?
Система может быть изменена только в случае гражданского контроля.
А если я правильно вас понимаю, решение этой проблемы не носит технический характер, не носит научный характер. Это проблема политическая.
Я абсолютно согласен с вами.
Это было мнение военного журналиста Александра Гольца. Михаил Шевелев для «Радио Свобода», Москва.
А завершает итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 21 ноября, наша рубрика «Сегодняшний факт». Итак, сегодня, 21 ноября, в Архангельском соборе Московского Кремля прошло праздничное богослужение, открывшее торжества в честь 500-летия этого храма, и 500 лет назад завершилось и строительство колокольни Ивана Великого. Именно тогда окончательно сформировался исторический ансамбль Московского Кремля. Слово моей московской коллеге Лиле Парвелевой.
Вообще-то богослужения в музеифицированном Архангельском соборе проходят редко. Все-таки это древний памятник с бесценными фресками и иконостасом. Однако в день, когда, согласно православному календарю, чтят архистратига Михаила, имя которого носит собор, это сочли уместным. Когда, как не сейчас, отметить 500-й день рождения? Этот шедевр архитектуры посещают толпы туристов, но не все его помещения доступны для них, сообщает Зельфира Трегулова, заместитель директора по выставочной работе музеев Московского Кремля.
Под южными пристройками находится крипта, где размещены были после взрыва в 29-м году собора Вознесенского монастыря белокаменные саркофаги с останками великих княгинь и русских цариц. Туда, в крипту, пускать не будут, потому что это захоронение, ни одно захоронение не открывается для посещения. А над ним, в южной пристройке Архангельского собора, будет создана экспозиция, посвященная этим великим княгиням и царицам. Открывается она не раньше, чем через 2 года, потому что реставрация идет очень серьезная.
Серьезная реставрация понадобилась, потому что там что-то были позднейшие перестройки или из-за ветхости?
Во многих исторических помещениях размещались службы и хранилища музеев Московского Кремля. Сейчас мы стараемся выводить эти службы из этих помещений, реставрировать их и открывать под музейные экспозиции, что требует, конечно, большого времени.
Если осмотреть южную пристройку Архангельского собора можно будет еще не скоро, то колокольня Ивана Великого откроется в качестве музея уже 20 декабря. Самое интригующее – это оказаться на смотровой площадке, чтобы увидеть сверху весь Кремль. Впрочем, не исключено, что в декабре сделать это не удастся, говорит директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
Я не уверена в том, что комендатура Московского Кремля нам разрешит зимой выходить на эту смотровую площадку, там достаточно опасно. Летом это будет возможно, а вообще все будет зависеть просто от погодных условий.
Доктор искусствоведения Андрей Баталов уже много лет изучает оба творения итальянских зодчих и собор и колокольню. Ему слово.
Их объединение в едином юбилее далеко не случайно. Вся судьба этих памятников связана с программными перестройками Московского Кремля. В последней четверти 15 века начинается глобальная перестройка. И последними звеньями в этой программе как раз и была перестройка колокольни и собора. В 1505 году в Москву приезжает удивительный новая команда мастеров, которая едет в Москву очень сложным путем, потому что у нас всегда были отвратительные отношения с некими порубежными государствами, и пришлось везти мастеров через Крым, где в это время, как вы помните, правил союзник Ивана III, хан Менглигерей. И это посольство было задержано, хан был обстоятельным и таким хозяйственным человеком, который ценил итальянских мастеров, он задержал посольство, и Оливис Новый, который построил у нас Архангельский собор, и Бон Фрязин, который находился в составе этого же посольства, они вынуждены были потрудиться над строительством Бахчисарайского дворца. Знаменитый портал этого дворца до сих пор остался в Бахчисарае, его можно увидеть, а если потом виртуально перенестись в Кремль, то вы увидите, насколько родственны эти два удивительных произведения. И вот этот мастер построил ныне существующий собор, которому суждено было стать символом всей русской государственности, поскольку все правящие династии избирали местом своего погребения именно Архангельский собор. По структуре некрополя Архангельского собора, по тем изменениям, которые он претерпевал, можно проследить и всю историю российского государства.
Самая же известная гробница собора – рака с мощами царевича Дмитрия. На протяжении всех веков о сохранности Архангельского собора заботились. Реставрационные работы продолжаются и сейчас, сообщает Андрей Баталов.
Изменился климат в Москве. Он стал достаточно агрессивным для всех памятников архитектуры и особенно для драгоценных порталов Архангельского собора, принадлежащих руке Оливиза Нового, на самом деле Алоизио де Монтеньяна, венецианского резчика и скульптора. И музей Московского Кремля начали полномерную реставрацию этих порталов. Мы изымаем разные наиболее пострадавшие детали. Они сейчас находятся в реставрации. На их месте временные слепки. Это та работа, которую музеи надеются довести до конца в самое ближайшее время. Иначе эти драгоценные памятники ренессансного искусства Венеции, которые чудесным образом оказались на нашей северной земле, могут просто исчезнуть.
А у колокольни Ивана Великого, по словам Андрея Баталова, была несколько другая история.
Ее облик достаточно был изменен в конце 16 столетия, в 1600 году. Колокольня была надстроена, и, собственно говоря, благодаря этой надстройке и получила свое устойчивое название в народе Иван Великий. Новая династия Бориса Федоровича Годунова обозначила свое присутствие в русском пространстве надстройкой самой высокой колокольни страны. Ее барабан, этот круглый кирпичный барабан, который был надстроен, был увенчан поныне существующей надписью о том, что в 1600 году, во второе лето государства Бориса Годунова, ну, правда, там сказано, было построено это сооружение, но оно было только лишь надстроено. Дальше, как вы знаете, колокольня была пристроена в церковь Воскресения Христова, и за счет того, что здесь все-таки был собран уникальный ансамбль колоколов, которые везлись из покоренных суверенных государств соседних, Тверской колокол был перевезен еще в 1339 году сюда, вечевой колокол Спасского собора в Твери. И такая же участь ждала многие колокола-благовестники тех суверенных государств, которые соседствовали с Москвой. И, естественно, здесь отливались в Москве самые большие и самые тяжелые колокола, и поэтому тот храм, который оказался рядом с колокольней Ивана Великого, постепенно превратился в огромную звонницу. У этой звонницы была печальная судьба. В 1812 году отряд маршала Мартье удачным образом ее взорвал, но Иван Великий устоял. Уникальные конструкции, уникальный инженерный замысел Бона Фрязина все-таки позволил выдержать это серьезнейшее испытание. Трещины оказались самыми незначительными, а ансамбль соборных звонец, они были разрушены и были выстроены.
Внутри колокольни будет музей истории Кремля. Среди прочего, здесь найдут приют обломки строений, снесенных при большевиках. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 21 ноября. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Свободы поверх барьеров», как всегда по пятницам «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В сегодняшнем выпуске еще одна история любви. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решение о том, что пресса не должна присутствовать, не
было. Мы сделаем все для того, чтобы коллапс прошлых лет в нашей стране больше не повторился.
Наши украинские партнеры нам должны деньги довольно приличные.
Если соглашение с Саркози Медведева будет выполнено, у нас не будет возражений против проведения Олимпиады.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждение и свободу исповедовать свою религию или убеждение как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.